Знамя это дается для войны, это не просто флажок для войны. И то, что у нас есть программа нашей жизни, вообще наивно думать, что если человек живет обыкновенной жизнью, он может относиться благодушно и, я не говорю даже с любовью, а безопасно к окружающим. Если он это так вот я ко всем одинаково отношусь, благодушно, это значит, ну ты просто идиот. Так можно относиться только когда ты с Богом. Когда ты с Богом, потому что Бог так не ко всем и относится. Но если ты без Бога, ты просто еда для этого мира. И тебе надо как-то сопротивляться, тебя просто съедят. Ты для этого и чтобы, когда ты не захочешь стать едой, ты тогда к Богу и обратишься. Ты получишь необходимые уроки. Вот. То есть мир агрессивен, если ты не с Богом. Ты вообще никто. Война идет. И она идет за счет таких же вот, ну, безмозглых людей. У меня стишок есть на эту тему даже. Я прочитаю. Любую можно кашу мировую затеять с молодежью горлопанской, которая Вторую мировую уже немного путает с Троянской. Молодежь ничего не знает, и можно запутать мозги как угодно. И тут еще есть. Не в том беда, что наглые челяди доступен жирный ананас, а в том, что это манит в нелюди детей, растущих возле нас. Да, понятно, да? Детей у нас отбирают. Отбирают. А почему отбирают? Потому что мы не даем им внимания. Не даем им внимания, а потом оно выросло, и оно нам не дает внимания. Интересно, да? Потому что оно вот оно, в отличие от повзрослевших и отупевших взрослых, оно обучается ежесекундно. Я знаю. У меня такое бегает. Вот. И хочется это, нет. Только внимание, ну, отвлекаешь внимание. Даже ты не можешь механически распознать тут же. Вот это там погремушка. Не-не-не-не-не. Ты должен смотреть, мозг включать, тогда оно понимает. Это передается. Вот. И вот оно тогда воспитывается само. А целая система образования, целая система воспитания, телевизоры и все, и они рекламу, кстати, любят, вот эти вот, она их воспитывать начинает. А там очень умные люди сидят и как на них влиять, на детей. И вот оно вырастает. И потом, это знаете, и оно не просто вырастает, они отбирают у них, они их вскрывают, детей, вскрывают сознание. И мы уже вскрытые в каком-то, в третьем поколении, как минимум, рабы. Почему? Нам раньше времени за секс объясняют, нам раньше времени за другую историю объясняют. Нас распаковывают. То, что должно распаковаться в свое время, распаковывается раньше времени. Именно так дьявол делает, он меня распаковывает раньше времени. Раньше времени. Это как аборт, понимаете? Я родился, они не жизнеспособные. Любовь еще не пришла. Мне открывают эту функцию, а она еще, ну, не востребована. Я не знаю там ответственности, ничего. Все. Вот. И тогда в эту программу, в общем, я лишаюсь того флага, понимаете, и тогда меня программируют. Не Бог, когда Бог меня программирует на свободу. В церкви религиозной какой-то, ну, в организованной религии, я не говорю в настоящей религии, меня программируют на какое-то рабство, на вот это послушание, на смирение, на что угодно, но чтобы я был никем. Не программирует. И вы думаете, эта программа, ну, такая безопасная? Мы давно уже знаем, что, например, вот Октябрьская социалистическая там революция, 17-й год, сразу батюшек заменили, я даже одного знаю, там эти сотрудники Комитета государственной безопасности, и одного знаю, который был, я приходил, там, мол, такой алтарь такой огромный. А потом он сотрудник, у него там корочка. Это вот, когда я был где-то в классе четвертом, мой друг, у него папа был такой. Пожалуйста, и они никакого отношения к религии не имеют. И вы думаете, сейчас по-другому? Да нет. сейчас то же самое. И... Да, ну не самые главные. И смотрите, а СБУ и вот эти силовые структуры, они время от времени обновляются. Каким образом? Во-первых, эти самые люди, вы думаете, они умные? Да, они умные, но они немножко зазомбированные. И просто по телефону звонят и говорят какое-то слово, и они выбрасываются в окно. Ну, слишком много знал. Да? И нам кажется, о, как это интересно. А весь народ не то же самое? В телевизор закидывают пару лозунгов, и два народа поднимаются по команде и идут друг на друга. Это не то же самое, как выброситься в окно. Это зомби, это безумие. И просто по команде. А если по команде они это делают, значит их к этому готовят, значит это их зомбирует все время. Единственный вопрос, возможность не зазомбироваться, это значит иметь собственную программу от Бога, которая ни тебя не зомбирует, ни это. И знаете, как определить, зомби ты или нет? Если ты хочешь учить других жить, ты зомби. Когда своя жизнь не хочешь мозг свой вставить ему и рассказать, как правильно себя вести, ты зомби. Это два греха, и они, то есть, это пара, как вот, знаете, поршневая группа, да, пара. Вот она. Один должен слушать, один, ты приходишь, один вот, он слушает Бога, а вторая половина слушает, что вот слушает это, ну, что тебе расскажет тот, кто Бога слышал. Это неправильно. Правильно, каждый должен его слышать. Каждый. И вот такая доктрина, которую мы ведем вот в эту в организованную религию, урбанизированную, по-другому его не назовешь, потому что там все так хорошо сделано, и там тебе рассказывают, приводит к тому, что все, людей, слышащих Бога, все меньше, 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 меньше. Если ты Бога не слышишь, значит, слушаешь какой-то авторитет. Пускай даже там святой авторитет какой-то. Но настоящий святой, он тебе никогда не скажет, что тебе делать. Настоящий святой тебе скажет, слушай Бога в своем сердце и не бойся. Не бойся. Вот вся заповедь, не бойся. Но чтобы тебе не бояться, ты должен быть вооружен. Я не помню, кто-то сказал, я записал эти слова. Но не важно, кто сказал, главное, это так и есть. А так, кто же это? Только вооруженный народ является полноправным хозяином своей страны. Звучит как интересно. Только вооруженный народ является полноправным хозяином своей страны. Славяне разоружены. Я помню в свое время, за, я не знаю как сейчас, за ношение ножа 2 года. За ношение нунчаки, знаете, что такое нунчаки? 8 лет. Но этими нунчаками надо еще уметь крутить. А в Соединенных Штатах Америки, пожалуйста, все вооружены. Вооружены. Мы говорим, о, это плохо. А вот в Прибалтике, например, взяли и недавно все вооружились. Знаете, чем это кончилось? Преступность упала на 70%. Преступность. Потому что преступник, он и так вооружен. Он так вооружен. И, а кто вооружен? Преступник и вооружен этот, ну, власть. Власть. И тем более мы знаем, что это как-то вот оно сливается. А нормально честные люди не вооружены. И теперь можно просто, даже не власти, а просто нанять каких-то бандитов. Там сейчас же модно носить такие, что одни глаза там глядят. Они идут и 6 человек там могут повырезать там вот это все. А если ты, он знал, что в каждой квартире есть вот эта пушка, да, каждый может тебе так, как бы не было. Вот Прибалтика живой пример. Ну, у них другой менталитет, да везде одинаковый менталитет. Везде одинаковый менталитет. То есть хорошие люди. И вот я про что говорю. Что знамя твоей жизни, оно снабжено вот этим остроконечным. И вот у тебя его срезали. Срезали, и все. И ты теперь вот этот раб системы. И вот с этого все начинается. А потом тебе начинают убеждать, что надо всех разоружить, потому что они не разоружаются. Итак, что я должен защищать? Я должен защищать то, что мне Бог дал, и не посягать на долю свою. Вот вам два этих, не свою, а чужую долю. Да? Моя доля меня должна наслаждать. Вот это написано в неорганизованной религии Шри Ишопанишад. То есть это моя судьба. Она не только радует других, но она и радует меня. Наслаждает по всем вот этим. Понимаете, ну, сейчас такая религия, значит, ты не должен наслаждаться. Все твои органы чувств, все твои там семейные дела, ты там, как, что ты ешь, как ты там спишь там, и так далее. Это все фу, это нехорошо, это не является чем-то божественным. Вот здесь написано, что это является божественным. В организованной религии книга, которая типа Шри Ишопанишад, Бхактивиданта с вами, это все повырезали. Там наслаждение слова нету. Нету. Это совершенно другая книга. И я в свое время рассказывал там про Бхагавадгиту и косвенно говорил про Ишопанишад, сколько вырезали там, ну и другие там, понимаете, вопросы-ответы. Да, ну неважно какого, вот это, неважно какого года, главное, эта книга не в системной религии. То есть те личности, которые писали, они не состояли ни в какой религии, организованной. И именно вот они пишут совсем другое. Я зачитаю, не буду много читать, прочитаю только самое начало. Сейчас, минуточку. Наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния других. Тем, что дано Господом. А что тебе дано Господом? А тебе то, что дано Господом, знаешь только ты сам. Тебе никто не указывает, что тебе дано Господом. И он, когда тебе это говорит, другие даже могут возмутиться. Что тебе дано Господом? Вот, например, вот организованная религия. Сейчас. Что она нам говорит? Оставайся на высоте вечное. Этикет взаимоотношений с противоположным полом на основе вечных принципов ведической культуры. Ну, красиво, да? Читаем. Известное изречение Махараджи Яяти, это из Шримад Бхагаватам, о том, что не следует сидеть рядом со своей матерью, сестрой или дочерью, слово в слово встречается в Бхагаватам 9.19.17 и в Манусмрите 2, то есть везде написано. Мужчина не должен позволять себе сидеть рядом на одном сиденье даже со своей матерью, сестрой или дочерью, ибо чувства настолько сильны, что могут возбудить желание даже в очень образованном человеке. То здесь говорится, что ни образование, ни этикет, то есть тебя ничего не спасет, и поэтому ты вот не должен. Но это написано для человека, который не любит. Человек, который знает долю свою, написано вот здесь вот. Это значит, что он любит. Просто ли любить? Это самое простое. Но люди не любят не потому, что любовь их не посетила, а потому что они предали свою любовь. Потому что они вот этот флаг, вот это знамя свое, просто на какое-то удобство променяли когда-то. Просто когда-то взяли и променяли на удобство. Все. И никакой любви. Удобно. Раньше времени. Вся система образования на это работает сейчас. Вся система образования. И вот тут написано. Это очень похоже на последнее вот это в системе ИСКОН, вот вышло про вот защиту детей. А там просто слово в слово, как в варн-варн система, по отъему детей написано. И там это сексуальное домогательство и все. Нормально люди считают, да как же это? Что я со своей дочкой не могу сидеть? Или там со своей матерью не могу, что за глупости? Понимаете, мы в священных писаниях можем найти такое, но мы просто даже не думаем. Система образования — это не то, что самая коварная система образования именно в религии. Потому что религия — это тоже образование, это не просто, что там дальше будет. Вот я вам, и об этом уже признаются люди. Вот вам, пожалуйста, Бхактивиданта Госвами то же самое, цитирую. Вот он пишет, в ИСКОН нет ни одного курса, в результате которого человек бы достиг уровня нишхи, анатха-неврити, и перечисляет бхакти-шастры, бхакти-вайбхаватра, то есть нет ни одного курса, с помощью которого человек бы хоть что-нибудь достиг хорошего. Дальше он пишет, раскаиваюсь за то, что я эти курсы дал. Махараш раскаивается. И в образовании, которое получает ВСКОН, есть смертельные недостатки, которые убивают многих преданных. А в Библии говорится, по плодам То есть это не просто образование, это смертельное образование. Смертельное образование говорит о том, что оно лишает общечеловеческих ценностей, которые называются семья, которые называются там любовь, ну я не знаю, твой талант, чтобы. Кстати, талант — это говорится о том, Бхагавад-гита говорит, Господь говорит, в человеке я талант. Вот среди гор я Гималай, это что-то такое вот выпирающее, сразу видно. А в человеке что-то такое, что отличает его от других, это талант. Но в другом издании, не системном, говорится, а в человеке, а в людях я человечность. А человечность — это не просто талант, это немножко больше. Это мой талант на службе у других. Если твой талант просто заработок, тебе легко вставляют в любую систему и все. И такой талант эту систему вполне устраивает, тебе можно вставить. Но если ты в людях человечность, это означает, что ты будешь заниматься политикой. Тебе будет не все равно, что с детьми там делается. Тебе будет не все равно, ты будешь заниматься политикой. Человечность, значит, и нормальный человек, Божий человек, нормальный, он имеет талант в чем-то раз, и больше половины времени он занимается политикой. Понимаете? Как Шрила Прабхупада, как там и так далее, как там это там читание Махапрабху. Как... Вы думаете, Иисус не занимался политикой? Он говорил, это так, там пришел, бич еще взял. Понимаете? Он думает, не занимался политикой. Он практически организовал массовое неповиновение властям. За ним шли. И они дрогнули, потому что их меньше. Или там вот читание Махапрабху. О, он такой вне политики. Да цари просто трепетали, когда за ними толпы шли. Это было массовое неповиновение народа. Это не политика. Потому что люди поняли, что им жизнь организовывать не надо. Но нам говорят, что надо организовывать. Но как только ты разорганизовался, просто, значит, ты должен сдать свое знамя. Сегодняшняя тема. Ты должен сдать свое знамя. А твое не просто знамя, это твоя жизненная программа. Что ты без нее будешь делать? Ты беззащитен тогда получаешься. И вот признание ведущего Кришнаида, называется, да? Вот. И сейчас они все посыпались, все, со всех религий, начинают признаваться, каяться. Да поздно, ребята. Они не просто каются, они говорят, да, вот были ошибочки, теперь мы вот, возглавим реформы. Это не ошибочки, тут он сам говорит, это его слова, убивают многих. Эти недостатки убивают многих, раскрывают эти недостатки. Убивают их жизнь, лишают, вычеркивают. Это о плодах. И он это говорит, и я говорил про Бхагавад-гиту, а это учебник, по которому учатся. Вы думаете, Библия лучше? Загляните в первоисточники. Вот плод Бхагавад-гиты. Нет, тут нормальный. Вот это нормально. А есть синяя Бхагавад-гита. Вот тут говорил Господь, а там говорил Бхактивиджнана Госвами. И в том плоде, извините, убрана честь, убрана любовь, убраны очень многие вещи. Убрана совесть. Просто взяли их вот так вот, просто убрали. А добавили совершенно другие вещи. Учитесь. А почему он не кается, что давайте изымем все вот эти, вот то, что я написал? Если ты кайся до конца уже, да? Так ведь? Потому что ж дальше, и все, и знаете, много овец на это клюнули, сказали, все здорово. Вот этот учебник Бхагавад-гита имеет недостатки, он пишет, недостатки. Недостаток совести, недостаток чести, слово честь в двух местах вычеркнули просто. Недостаток любви, любовь тоже убрали. Вот такие недостатки. И это что, учебник жизни? Нет, извините. Это учебник для рабов. Все. И поэтому по плодам. А плоды какие? Текучка страшная. Плоды, вот, мы там фестивали устраиваем и все. А вы знаете, если даже плоды хорошие, внешние плоды красивые, Богу это не надо. Понимаете, если даже у вас плоды есть, потому что мы можем такое сделать, но это не надо. А при этом ты доволен, вокруг тебя довольны. Ты доволен, а ты можешь доволен. Потому что если ты не действуешь ради других, забыв. То есть ты не действуешь не ради долга, не ради, потому что ты этого хочешь, а ты просто не можешь этого действовать. Вот тогда у тебя Божья задача, вот тогда у тебя есть человечность. А если ты ради себя, о, мне Бог дал, и вот теперь я вот это вот буду там. Нет. Ты даже, понимаете, одного таланта мало, чтобы в это войти. Мало, и с талантами покупаются люди. Вот. И поэтому про этих, знаете, как говорится, это от Матфея Иисус говорит. Во-первых, по плодам. Не всякое дерево доброе, так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Это значит, она смотрит, ну, не буду, это так понятно вроде, да? Не может дерево доброе приносить плоды худые, а дерево, не дерево худое приносить плоды добрые. Вот очень просто. Потому что есть, что в религии, что в промышленности приходит, вот давай обмен опытом, а у нас вот это, у нас вот это, и вот они, и теперь вот доска почета, и теперь и что? Да пожалуйста, вы хвастаетесь, вот хвастовство это признак позора, я уже говорил, хвастовство это признак позора. Да пожалуйста, хвастаетесь. А кто вы в самом деле? Вы сами чувствуете, что вы врете все. Есть у вас эта жизнь, она радостна вообще. Вот, смотрите. И, а некоторые даже, знаете, есть безделье такое простое, времяпрепровождение. А есть такое священное безделье. Вот я в храмы хожу там и все такое. Но толку. Есть такое, да. А вот я это. И вот, вот на этот счет, вот, после плодов сразу написано. Это от Матфея, читаю, глава 7. Вот сейчас 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». В Царствие Небесное войти страшнее всего. В Царствие Небесное войти, это войти вот сюда. И посмотреть, кто ты. Это как остаться, как вот этот вот, как его забыл. Кто-то помнит, как его зовут? Который... В океане, да.
Вячеслав Курилов.
Он остался один в океане. Вот что такое войти в Царствие Небес? Ты остаешься один. Ты надеешься, вообще ни на кого не надеешься. Ни просто на систему, ни на каких, ни на самых близких людей. И ты ощущаешь себя, вот очень много есть таких сравнений, что вот есть атма, есть параматма, есть душа, а есть Бог, сверхдуша. И разница между ними, как вот как океан и капелька. И вот я такая капелька в океане, вокруг все что угодно, и акулы, и могу устать и утонуть. То есть ты как-то не на своей, не на твердой земле. Ты даже не на корабле, где там. И все думают, и вот так к Богу ходят, не по-другому. Ты остаешься вообще один. У каждого, но никто не хочет в океан, все хотят на корабль, говорят, о, корабль Прабхупады, там такая толпа верующих людей, и вот мы так. Дружника с песнями, значит, нет, один. Ты остаешься один на один. И вот ты тогда сливаешься, вот это Царствие Небесное, он тебе дает что-то такое задание, и когда ты начинаешь его выполнять, это задание сливается вот с этой действительностью, местами омерзительной, и ты меняешь этот мир. То есть есть всего два способа жизни. Ты меняешь этот мир по заказу Господа, и становишься самим собой. Либо мир меняет тебя. И ты тогда не укореняешься. Потому что твой корень здесь. Это знаете, как одно дерево пересаживать в сезон по 5 раз, он не успевает укореняться. Да? Но если даже выживает, то ну, и плоды там, и в общем оно... А если которое стоит на одном месте дерево и долго, оно растет. И наша задача, мы уже укоренены здесь. Вот Царствие Небесное внутри нас, оно не где-то. Не надо за ним бегать, не надо искать где-то откровений каких-то. Вот оно здесь. И твоя задача быть упрямым. Быть упрямым, вот стоять на своем. Не на эгоистическом упрямстве, не путайте, не ослиное упрямство. А ты как со знаменем, со священным. Вот тебе вот оно дает, и вокруг может много чего меняться. Потому что задача окружающего мира, вот это Махамайя ее называют, или там дьявол ее называют, не забрать у тебя это знамя. Твои все трудности по жизни, которые они случаются, на самом деле не для того, чтобы тебя обокрасть чего-то, а чтобы ты вот это отдал. Сдвинуть тебя с твоего места. И вот вокруг, что бы ни менялось, ты должен стоять на своем предназначении. Как вот этот вот Курилов, он хотел быть этим океанологом и стал им. И у тебя какая есть функция, ты должен им быть. И ты не меняешь ни тактики, это очень удобно, ни тактики, ни стратегии не меняешь. Ты какой был, такой и есть. Все меняется, а ты остаешься. Меняется и потом, когда ты пригождаешься. Одна и та же тактика, как этот вот, ну вот я не знаю, ну вот в Библии есть такой Давид. Он как был пастухом, кстати, пастухи, они самые вонючие люди, чтобы вы знали. Вот, вот эта овчарня, да, там ты, если там с ней, там пропахло все, там деваться некуда от этого запаха. Вот, это были самые не, ну, такие не презентабельные люди. Вот, стал царем, и он как с каменюками бегал, там за львом и медведем побеждал, так лишь и Голиафа так же самое кончил, понимаете. Ему говорят, а может быть, вот тебе доспехи, он так походил, вот там, и говорит, нет. Ты не меняешь свои тактики, потому что то, что тебе Бог дал, какое-то такое неожиданное, именно оно и пройдет, именно оно и будет стрелять. И оно всегда необычное. Необычное. Тебе дают какую-то методику, тебе дают правила, по этим правилам ты проиграешь сразу. Это все равно, что с дьяволом в шахматы играть, причем эта игра им придумана, и он тебе еще расскажет, как ходить. Нет. Ты можешь выиграть в этом мире только чем-то новым, что еще не было. Потому что дьявол не знает Божьего. Он знает только, что уже было. И что он может тебе привести? Какой-то дубль вот там было. И я пересаживаюсь, и я меняюсь, потому что вот сегодня это модно. Туда меня как дерево пересадили, сюда пересадили. Я не могу укореняться, за всеми не это, а вот на своем. Это и значит держать свою программу. И не важно, что вокруг тебя. Тогда ты непобедимый. Только тогда. Ты можешь умереть на этом, да, будет такая задача. Вот этот вот, он все-таки умер. Казалось бы, все, Божий человек, а и это может тоже входить, ничего страшного. Ничего страшного. Это счастливый человек, он многих изменил. Вот. Но когда вышел из моря, он светился, он был облеплен водорослями, водоросли светились. И там толпа, которая там танцевала, это ночь была. Светящий человек выходит из моря, представляете? Они там рассыпную. Человек, который не ел, который проплыл 100 километров по морю. Вот. А, кстати, он ошибся. Почему? Потому что звезд-то не было. Тут по лесу идешь, заблудишься. Да? Говорят, что одна нога у человека всегда короче. Ну, сильнее, не обязательно короче, сильнее. И поэтому, если он долго идет, он на круг заворачивает. А это море вообще. Вообще. Там тебе просто вот туда-сюда болтает, ты идешь не. Там не просто ветер. И звезд не видно. И представляете, он все-таки вышел на этот остров, на Филиппинах. Его сразу в тюрьму посадили, конечно. Тогда Филиппины были в недружественных отношениях с Советским Союзом. А это было на руку, потому что в дружеских сразу бы выдали. А ему этого не надо. Ну потом пытали его на предмет, не шпион ли он. Потом его сестра с Канады там, ну и потом у него пошло все. Он стал океанологом, как и положено. Как и хотел, в общем, да. Представляете, человек вот просто. И когда его спрашивали, ну а вот отчеты, вот какая причина, что ты вот бросился за корму, неизвестно куда, ночью, он говорит, нету причины. Ни экономическое процветание, он в Советском Союзе вполне мог прожить, он не возражал против строя, ничего, все было нормально, так песни были красивые, все было. Но его призвание быть океанологом там не состоялось, потому что там было отягощающее обстоятельство, его сестра, его не пускали бы никуда.
Но это же причина.
Но если взять и обычным людям показать вот это вот причина, а вот это, то есть это его призвание вот от Бога, понимаете? Вы думаем, призвание от Бога быть каким-то священником, всем рассказать, как жить. Нет, призвание от Бога, оно разное. Это просто одно из, и не самое главное. Сколько Сколько людей ходят в церковь? А что остальные, что вообще неверующие, небожие люди? А сколько коммунистов было, нормальных коммунистов, в хорошем значении этого слова, не вот этих коррумпированных троцкистов, вот этих вот, а коммунистов, которые жизни ложили за людей, которые, ну, много же было. Это что, не от Бога, что ли? Ну, у них вот какая была причина? У них был талант. Что в человеке Бог? Талант. А талант что? Человечность. Все. И он служит чем мог людям. А не то, что я с этого буду иметь. Нет, все, тут раз, до свидания. А если этих взять, вот, а послушать вот этих вот священников, я слышал, они отдали свою жизнь вот служению, вот этому направлению. Знаете, они все отдали, кроме денег. Вот все, но как так вопрос денег касается, тут все, у них табу. Вот. А деньги отдайте? Нет, денег нет. Счет в банке, все как положено. А все остальное они всю жизнь отдали Богу, понимаете? Так, что я хотел? И вот про таких людей, которые с именем Бога на устах. Кстати, про имя. Вот что такое имя Бога? Да светится имя Твое, да? Вот самая знаменитая молитва. Да светится имя Твое. Там кришнаиды говорят, что вот святое имя Бога, оно даже сильнее самого Бога. Так я хочу сказать, что такое имя, это у каждого есть свое имя. И твое имя не то, что как тебе родители назвали, это вот первое рождение, есть второе рождение, говорят, как тебя Бог назвал, кто, как люди тебя назовут, они тебя как-то ж назовут. Как-то они тебя назовут. Вот, и они назовут тогда, когда ты выполнишь вот эту свою миссию. Как твое имя? Твое имя – это шифр твоей жизни. И вот этот шифр твоей жизни – имеет силу. И ты должен так называться, как тебе Бог сказал, а не как те люди. Сегодня будешь вот этим, а завтра мы тебя вот этим назначим. Нет, тебя Бог уже назначил, все. Сможешь ли ты противостоять вот этому всему? Без Бога, конечно, ты не сможешь. И поэтому, что бы ты ни сделал, а вот официальная такая слава, она, знаете, такая надувная. Показатели там липовые, ну, скажут, и Бога не говорят. И вот про них там вот говорится так, что многие, не всякий говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот этого. Вот. Ты вообще его когда последний раз слушал? Последний раз. А? В календаре пометь. Многим скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли». Понимаете, даже бесов ты погонял, и они даже убежали, а он говорит, а это вообще не показатель. Бесов можно погонять другими способами. Например, бесов можно погонять сейчас электрическим способом. В курсе?
Нет?
Можно погонять бесов. Бесов вообще можно, вот вытрезвитель, знаете, как работает? Холодная вода, и бесы побежали, они не любят.
Так нету.
Не твоим ли именем многие чудеса творили? Ты можешь даже чудеса творить. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Смотрите, если ты что-то делаешь в рамках своего призвания, предназначения, с точки зрения окружающих, ты 100% делаешь беззаконие, потому что то, что ты делаешь, никто никогда не делал. Тебе просто не с чем сравнить. А закон что? Это многократно повторяющиеся, и на бумаге уже записали. Раз. Но ты не имеешь права без Бога делать что-то против закона. Даже 100% неправильное. Неправильно, потому что, ну, это статистически, вот даже вот сейчас закон, но ты должен быть с Богом. Тогда ты можешь пройти против этого закона и изменить его. Значит, два варианта. Либо тебя меняют каждый день, либо ты идешь и меняешь жизнь вокруг себя. Если ты не меняешь ничего вокруг себя, а просто хочешь оградиться от этого мира, а это как минимум бесчеловечно. О каком таланте речь вообще? Если даже у тебя есть был талант, а он есть у каждого талант, то все. И я немного вот в Бхагавад-гите говорю, что насколько это сильно, но мы боимся приблизиться к этой силе. Это пример, знаете, с непривычки. Очень хорошо в толпе идти к Богу. Очень удобно, потому что, ну, и говорят, что вот такие верующие люди, они как угольки, что если я стыну, то это самое. Нет, не дойдешь ты к Богу хором, потому что у каждого, ну, свое призвание, свое предназначение. Вы комплект составляете, а не общее что-то. Вот про Царствие Небесное, что пишется в Бхагавад-гите. Мы тесно связаны с Господом. Это пишется во введении. Мы тесно связаны с Господом. Тесно. Понимаете? Тесно. Какой? Вот тесно связаны. Одна природа. Тесно связана. Поскольку качественное мы составляем одно. Санатана Дхамма переводится, ну, санатана вечная, а Дхамма это, ну, обитель, земля. Или Царствие Небесное. По-другому, на санскрите Царствие Небесное это санатана Дхамма. Или небесная обитель. И санатана верховная личность, и санатана живые существа. То есть Господь в сердце твоем и Царствие Небесное в сердце твоем – это одно и то же. И говорится, ты в нем, оно, он в тебе, там, да? Вот он в тебе, а ты в нем. И вот как вот этот вот Курилов, да, Курилов, он описывал это состояние. Ты получаешь это состояние не в церкви, ты получаешь это состояние, когда ты идешь, куда тебе Господь направил. Вот ему направил спрыгнуть с борта в море, и там он это получил. Он там познакомился с Богом. И знаете, сейчас я прочитаю отрывок из его книги. Во-первых, он сказал, сейчас, лишнее надо убрать. Жизнь – это когда смерть стоит за плечами. Если ты в безопасности, ты ничему не учишься. Интересно, да? Ну, кому это надо, да? Смерть за плечами. Но когда ты в безопасности, Бог сюда вообще не заходит. Он говорит, выйди за борт корабля, за мнение окружающих и так далее. Выйди. Вот тогда ты начнешь жить.
Можно вопрос?
Да. Выйти за рамки закона можно только при, когда Господь тебя позвал. Вот знаете, вот я вот, ну, у меня не то, что вот этот загон для овец, тут всех так стригут и режут, да, и вот я здесь, и Господь меня позвал. Вот когда Он меня позвал, я просто перелетаю эту изгородь. И недовольные овцы начинают блеять, что я неправильный. Но мне ничего не будет. Потом они блеют дальше, а я живу. Или я решил, просто мне тут надоело. Тогда я просто как баран бьюсь в эти ворота, разбиваю себе головы и умираю. Закон я не могу нарушить, это сразу санкции. Это по здоровью, по всему, что вот можно придумать, тебе это бьет. Потому что ты нарушил закон без Господа. Господь над законом, только с ним можешь нарушить. Почему не все перелетают? Или не так? Почему Господь зовет, когда? Когда приходит срок. А некоторые не хотят. Почему? Их что-то держит в этом загоне. А знаете, что держит? Какие-то неотданные вещи. То есть он, человек, просто профилонил. Дело в том, что даже в загоне надо жить по совести. Господь как совесть говорит, как человечность. Ну, вот надо это сделать, да, а я что-то как-то не при делах, ну ничего, вот это, вот когда ты все вот как-то исполнил, у тебя нету долгов, потому что меня не комфорт держит, что я боюсь, а долги. Ты должен без долгов перелететь, это понятно?
А если по отношению к семье так?
долги одинаковы. Этот Курилов, кстати, его жена и этот и сын сказали: давай, иди. Они видели, что он не может быть ни океанологом. И они его отпустили. Они знали, что у него билет в одну сторону. И знали, что он не вернется. Да, это вот это, ну, один из редких таких вариантов, да. Это, ну, ну редко, да, говорят, высокие отношения тогда. Вот. Но это значит, он был, ну, он подвиги совершал, этот человек, значит, был героем. И вообще говорится, вот то, что я вот говорю, это тут называется секретные знания, которые можно говорить только, знаете, кому? Кому? И написано, не говорите, написано, не мечите бисер перед свиньями. Свиньи — это которые, знаете, не знают, что им есть, и едят, что попало. Они не едят свою судьбу, едят немножко оттуда, немножко оттуда, немножко оттуда. Это свинство. Свинство. Или вожделение. Или похоть, потому что у тебя любви своей нету. Вот. А говори кому это написано? Тем, кто склонен к подвигу. Это подвижничество. И подвижница не тот, я подвижник. Ты двигаешь мир. Мир двигается вот этими людьми. Не просто ты вот такой вот спасся там, да, в Царствие Небесное попал. Царствие Небесное тебе никуда не убежало. Вот. Ты должен его здесь реализовать, вылить. Так вот. Ты должен что-то сделать, чтобы в этом мире что-то изменилось. Если ты ничего не меняешь, ты не живешь. Еще. Из его книги. Лучше возьмите, почитайте его книгу. Потому что там столько этих откровений, они просто на уровне фантастики. Они просто невероятные. Невероятные. Это просто. И об этом пишется много, что люди, которые начинают идти с Богом, они теряют вид благочестия сразу. Теряют вид благочестия. Потом признаются, потом, ну, потом их признают. Но сначала теряют вид благочестия. Потому что, ну, ни в какие ворота. Дальше говорится, что гьяни, то есть умные люди, считают их безумцами, законопослушные считают их аморальными. В общем, перечислены все, и все против них. Вот. То есть ты, репутация. То есть они нарушают все законы, но... Вот, например, что?
Что-что? Книгу не экранизировали еще, да, получается?
Что значит канонизировали?
Фильм сняли по книге.
А, я не знаю. Ну, это один из. Я просто взял его как для примера, что нет ничего невозможного. Смотрите, у него сколько препонов. Любой здравомыслящий человек сказал, что ну это просто сумасшедший. Ну, это был йог, он кого-то учил, он прилично себя вел, он не был какой-то политичный, он не, ну, или он, ему режим не нравился. Он все сделал все-таки. Вот что значит проект Божий. То есть твое имя хранит тебя, и оно хранит не только тебя, но и что рядом с тобой находится. Ты не удержишь, что с тобой рядом находится, если твоя... Там идентификация или как там, то есть Божий замысел ты решил, ну, отдать кому-то. Все вокруг тебя начинает расплываться, ты теряешь смысл. Смысл. Это называется у кришнаидов сознание Кришны, там по Духу Святому. Но смысл у тебя жизнь приобретает. Я зачитаю даже. Сейчас я зачитаю. Как же? Вот. Его жизнь, это считает достижение Всевышнего, да? Не может быть достижение Всевышним бессмысленно. И смысл конкретный каждому дан. Тебе дано, что ты должен делать. Или по-другому сказать, кто ты. Это ты не можешь пересечь границу, ну, без паспорта. Ты должны посмотреть, а ты кто? А я никто. А ты что? А я просто Царствие Небесное хочу, извините. Ну, понимаете, да? И поэтому ты должен быть кто-то. И не просто ты сам себя посчитал кем-то. Все окружающие, да, действительно. Вот. Его жизнь, написано, немедленно обретает смысл вне зависимости. Вне зависимости. От чего? Да вообще ни от чего. Как только ты слушаешь и делаешь так, как он тебе сказал, твоя жизнь, написана, обретает смысл, когда? Немедленно, сразу же. Сразу же. Вне зависимости от совершения каких-то, каких бы то ни было тапасий, жертвоприношений, благотворительности, философских спекуляций, ну и так далее. То есть вот все, что перечислено, и которое нам позиционирует как, оно продвигает тебя к Богу, нет, к Богу тебя продвигает то, что ты его послушаешь и сделаешь то, что он тебе скажет. Вот. И обретает смысл, потому что у... Что, вот вы должны сейчас, ну я сейчас проверю самого себя, правильно я объяснял? Что важнее, смысл или цель?
Это одно и то же.
Нет.
Смысл.
Во всем должен быть смысл. Если у тебя есть смысл жизни, значит у тебя есть цель. А цели, я тебе могу цель назвать, а она может быть бессмысленная цель. У меня есть смысл, ну цель, там, я знаю, пострелять в тире. Вот. Ну и что? А смысл? Смысл. Вот когда сначала смысл, а потом есть цель, о! Сначала должен быть смысл. Этот смысл ясен только, может, даже теперь тебе. И вот насчет детей. Потому что есть вот родители, есть дети, а есть просто старшие и младшие, и отношения те же самые. То есть есть кто-то кого-то учит, кто-то кому-то подчиняется. Ни то, ни это, ни хорошо. Ты вот вначале... Цель жизни у мамы, допустим, воспитать ребенка. Смысл жизни, смыслом жизни у мамы может быть воспитать ребенка до определенного возраста. Но если этот смысл продолжается дальше, то это уже не смысл, а цель, которую она расстреливает просто, как в тире. Потому что дальше смысла нету. Дальше с определенного возраста ребенок должен расти сам. И вот когда... Мой тот смысл превращается в какую-то цель, понимаете? Я не понимаю смысл, ну понятно, смысл научить ходить, научить ложку держать, научить чему-то. Все, научился. Дальше что? Дальше теряется смысл опекать, даже он становится вредным, тогда это превращается в цель. Если такая цель появляется, это означает, что у человека пропадает смысл жизни. Значит, он потерял свой флаг вот тут вот. Не флаг, извиняюсь, знамя. Флаг тут не играет роли. Значит, он перестал огрызаться. Если он огрызается, мы даже перестаем бороться против некоторых вещей, потому что ну, их уже все сказали, все правильно. А, потому что, а какой смысл бороться? Если моя идентификация такая, что вот это, ну, это мое имя, это мое знамя жизни, я это делаю, я буду это бороться, вне зависимости от того, что будет победа у меня или нет. Даже так, будет победа или нет. Вот как пример я хочу показать, ну ладно, вот тут у нас недавно ввели эти дела, а вот скажем, Великобритания, которая оттуда вся эта зараза распространяется, не с Америки, а Великобритания, вот даже там люди, сейчас я вам... где же этот вот сейчас, минутку. Сейчас. Вот. 38-летний Феликс Нголь, фамилия такая, Нголь, отец четырех детей, исключен из университета Шелфида из-за своей публикации на Фейсбуке против гей-браков. Он процитировал стих из Библии. Исключен по причине оскорбления некоторых людей. Но не важно, что он это там исключен, важно, что человек там, где уже не просто гей-браки, где педофилия просто уже за, ну, уже нормально, что сатанизм уже это нормальный. Люди приходят и что-то делают. И что-то делают. Потому что они и ничего зря не проходят. Нет, ну, или вот. Вот Киев, например, протестная акция под названием «Не вырезайте семью». Это 20 апреля в 9:00 по улице Грушевского, 5, возле Верховной Рады. Да. Вот. Ну, и это, знаете, это в городе Киеве, где мэр города, да, Голиком снимался в гей-журнале там, да? Да, Кличко со своим братиком. Не просто с девушкой, а с братиком снимался. Мэр города такой, который публично говорит, будут все наказаны, если вот протестная акция. Значит, люди, на что они ненавидят? Ну, оно есть, вот люди живут. И будет им нормально. Почему? Потому что, ну, у них не супер-пупер какая-то, это, знаете, какое-то открытие, картину написать, но они хотя бы это делают. Хотя бы это делают. Потому что, ну, они понимают, что они защищают свои права, эти люди, свои права. Потому что им навязывают, защищают в каком-то, вот, понимаете, защищают своих детей, они защищают. Есть всего две религии, живая и мертвая. Мертвая религия — это просто святые потери времени, а значит жизни, и живая, которая меняет вокруг тебя все. И по мертвой религии Бог с тобой вообще никогда не говорит, и говорится, что вот у тебя есть Писание, вот Бог сказал, вот, или тебе старший сказал. А в живой религии говорится, что Бог говорит с тобой постоянно. Постоянно. Общее такое это человечность, что ты это. Но иногда всякую человечность выключается, говорит, а теперь все новое, потому что эти человеки вокруг тебя потом только поймут, они даже не поймут, что ты это делаешь. Что ты это делаешь. Он говорит, мой проект. И ты отдаешь самое дорогое, может быть, даже. Самое дорогое. Да. И таких пример, там, примеров ну, полно, самое дорогое. Этому Арджуне говорит, своих там стреляй. Этому сына там зарезать, да, потом говорит, нет, просто я тебя испытывал. Потому что мой проект, он даже у тебя на голову не налазит, мой проект. Зачем ты вообще здесь? Ну, я хочу, время уже катастрофически, ладно, хочу несколько, это то, что я там писал, я хочу подкрепиться, так сказать, писаниями, вот из Библии, например. Вот из Библии. Что такое вера, да? Хорошее слово вера. И без веры никуда. И тут написано это к евреям, кстати, глава 11, текст 6. А без веры угодить Богу невозможно. Точка. А что это обозначает? Это обозначает, что когда он тебе дает приказ что-то делать, это не подкреплены ни пряниками, ни кнутами и никакими аргументами вообще. И ты не просто не можешь объяснить людям, что зачем ты это делаешь, ты сам себе не можешь это объяснить. Вот тут появляется вера. И вера, еще раз, не от слышания, а от видения. Ты видишь это. Он тебе это показывает. Называется откровение или знамение. Он вытаскивает знамя и говорит, вот твое имя, вот это ты будешь делать. И вот на этом знамени у тебя еще пика есть. Тебе придется подраться. Угу. И про веру дальше. И что такое вера? Вера же, а вот это вот такое избитое выражение, все знают, ну я не знаю, кто-то думает. Вера есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Видел это только ты. Вера это то, что ты видел, не то, что ты придумал себе, потому что шизофрения может быть еще. Ты это видел. Что так будет. И ты действуешь не потому, что вот такие обстоятельства созрели, а потому что ты видишь вот этот проект и идешь к нему, как будто он уже есть. Вот что такое вера. Но ты знаешь, что он есть. Это даже не вера. Вот что такое вера. В невидимом. Невидимое, это значит для всех невидимое, но для тебя-то оно видимое. Есть ли у тебя на флаге нарисовано что-то вот? Они свидетельствовали древние, верою познаем, что века, в смысле, устроены Словом Божьим, так что на невидимое произошло, из невидимого произошло видимое. И вот так, некоторым людям, то есть неисповедимы пути Господни, но людям, которые достаточно сумасшедшие с точки зрения окружающих, Они знают его план. И вот, вот как одобрение такое. Я сейчас почитаю вот эту книгу еще. «Если внешний наш человек и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Вот за это кратковременное страдание мы не можем взять и шагнуть, ну, в нашу жизнь, которую нам предлагает Господь. Он говорит: на, бери с нами вперед. Кратковременное страдание. Кратковременное страдание. Что нам мешает? Такая вроде мелочь. Или вот. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье. Вот когда придет Царствие Божье, да? Когда наконец-то я заживу. Вот когда наконец-то, это был стих, я не записал. Господь, дай мне, вот, как, дай мне терпение и побыстрее, побыстрее, побыстрее. Ну там как-то складно, я не помню. Вот. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом. И сказал: вот оно здесь, или вот там. Не скажут: вот оно здесь, или оно там, ибо вот Царствие Божие внутри нас есть. Оно уже есть. Оно уже есть. И вот про Царствие Божие я сейчас этим закончу уже, потому что время закончилось. Который называется «Соната на Дхарму». Царствие Божие – это… Нет, это я напоследок голову поморочу. Сначала вот это. Значит, во-первых, Царствие Божие, что знамением является? Является сила. У тебя появляется сила. Вот это самое знамя, оно имеет силу. Силу – это имеет вот этот план. Силу имеет это имя. Сила. Это написано в Чхиндоке и Упанишад. В этом теле неспособность говорить, видеть, слышать, думать и так далее является главным фактором. Сила, жизнь, вот что есть центр всей деятельности. В другом издании написано сила или жизненная сила. Ты сила это то, что чувствуется. Жизнь это то, что тебя двигает. Это энтузиазм. Энтузиазм это сила. У тебя может быть так. Вне связи с Всевышним Господом, они, вот эти вот, способность говорить, слышать, думать, вне связи, они не представляют ценности. То есть без любви, любовь это сила. Мы думаем, любовь это вот удобно, нигде не жмет, сладко, и мне хорошо. И я никаких, любовь это никаких претензий никому, вот это любовь, нет, это не любовь. Любовь это сила, которая дается тебе для исполнения своей миссии, а не удовлетворения твоих чувств. Как там это? И это свобода. Как это? Для свободы вы созданы, братья, но чтобы ваша свобода была не для угождения плоти, а любовью служите друг другу. Вот для чего свобода, вот для чего сила. Господи, дай мне силу и свободу, ух, я развернусь. Не, он тебе еще скажет, что тебе делать. К этому, да? Ну, как в полиции, говорили о полиции, выдают что-то, ну и тебе еще показывают, что то делать. То же самое. Вот. Всевышний Господь настолько милостлив живому существу, что он всегда сопровождает его и при всех обстоятельствах пребывает в нем как верховная душа или параматма. Когда? Всегда. И вот в этом океане особенно. Ты его слышишь, знаешь почему? Потому что вокруг больше никто не мешает. Не перебивает, да. Вот. Или вот еще. 13 глава, текст 23, комментарий. Здесь утверждается, что параматма всегда сопутствует индивидуальной душе. Всегда. То есть ты никогда не можешь быть одинок. И представляет Всевышнего Господа. Без позволения параматмы индивидуальная душа не может сделать ничего. То есть что она не может сделать? Вообще ничего. Ты можешь что-то сделать, но это бесполезно. А вот теперь я попробую прочитать то, что Ну, про этого Курилова много еще можно было говорить, про Курилова. Это примерно то, что он испытал. Он испытывал, что его внутреннее Царствие Небесное выливается во внешнее и соединяется. И он почувствовал себя в безопасности. Вот он это на каком-то там, в середине вот этого болтанки по океану, тихому, он это ощутил. И он почувствовал себя в полной безопасности. И он ощутил любовь. И вот как это пишется. И он ощутил это, вот мой, и понимаете смысл? Вот мы говорим здесь и сейчас, да? Бог находится вот здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас. Вот ты имеешь, каждый из нас имеет сейчас вообще в жизни то, что ты вот сейчас вот и есть. Вот я имею то, что вот видите. Все, я больше ничего не имею. Вот то, что я сейчас вот имею, вот сижу, вот это все, что я имею. Но все слово можно сказать так, вот это что, это и все, что ли? Да, то есть вот конец фильма, все, да, вот это вот, да, все. А можно сказать, я все имею. Разница в том, что вот этот вот миг здесь и сейчас, я открываю сердце этому мигу, тогда я имею все. Или этот миг, который сейчас, у меня захламлен моими, что я буду иметь завтра, что мне не хватает, как тот Курилов там вот, поесть не хватало, попить не хватало, и вообще холодно, и акулы тут крутятся, я их тоже не заказывал. Вот. И вот, когда наступит, что они отплывут подальше, и меня подберут как-то, да, не было этих мыслей. Или вот, а что было, как оно было, так ли оно было, кто виноват, или может я погорячился. Мы захламляем вот это время вот этим и пропускаем вот это вот все. Мы пропускаем свою жизнь, в принципе. И Господь говорит, вот у тебя все, вот твое имя, весь мир там к твоим ногам, ну только что я скажу, и тебе это понравится, не волнуйся. Все ты не захватишь, но вот это вот тебе должно понравиться. Вот открываю я это сердце, или оно у меня занято уже вот этими переживаниями там, думами, обученностью какой-то, да, как правильно, я ж умный. И вот такое состояние. И это касается не только моей там души, высокопоставленной Богом на какую-то миссию, это касается моего тела, моих чувств, моего разума, интеллекта, всего касается, и все одухотворяется, и вы думаете, его просто так акулы не съели? Вы думаете, он невкусный действительно был? Они бы его съели. Но вот такое состояние сознания, оно меняет и вот это. Да. Итак, читаю. Материя. Что я читаю? Трансцендентное знание. Вот ты есть трансцендентное знание. Какое трансцендентное над этим миром, которое Бог тебе сообщит? Твое предназначение и какой жизнь должна быть, это не что иное, как трансцендентное знание. Трансцендентное знание это не то, что как мир устроен, чего Бог хочет, чего не. Трансцендентное знание это что Бог хочет от тебя лично. И это знание ты не узнаешь нигде. И вот тогда ты сливаешься, вот смотрите, как тут описано интересно. Материя, приведенная в соответствие с абсолютной истиной. А как ты? Договориться надо, да? Он тебе говорит, ты делаешь все в соответствии. Восстанавливает свое духовное качество. Представляете, материя восстанавливает духовное качество. Отделенная энергия, оно становится духовным качеством. Оно не перестает подчиняться причинно-следственной связи. Начинаются чудеса сразу. Сознание Бога есть процесс преобразования иллюзорного сознания в Брахман или, ну извините, ну тут я не могу поменять текст, да? В Брахман или Всевышнего. Преобразование иллюзорного сознания или Всевышнего. Сознание Бога есть процесс преобразования иллюзорного сознания. Вот мое сознание иллюзорное, которое иллюзорное сознание говорит, тебе вообще тут ничего не принадлежит, ты вообще никто. Ты то есть никто. А Бог говорит, ты кто-то и конкретно говорит, кто ты. А тут, где меня примут, иду в бюро трудоустройства, там не приняли, может, там приняли. И даже если примут, толку нет с этого никакого. Вот. Когда ум полностью погружен в сознание, говорится, что он находится в самадхи или трансе. То есть сумасшедший с точки зрения там, окружающих. Да? Алло, ты где там? И все, что делается в таком трансцендентном сознании, является ягьей или жертвоприношением абсолюту. В этом состоянии духовное сознание, вкладчик, вклад, потребление, исполнитель или руководящий исполнением, и результат, или конечная цель, все сливается в одно. Перечисляю еще раз. В одно. В абсолюте верховном брахмане. В этом состоит метод сознания Кришны, так написано. В этом состоянии духовное сознание, вкладчик, вклад, потребление, исполнитель или руководящий исполнением, и результат, ты также являешься и результатом, или конечная цель, все сливается в одно. А знаете, как можно нас препарировать? И это одно, флаг или знамя, называлось раньше стяг. Стягивать, как раньше стягивались войска под этим стягом, так и ты все свое существо, эмоции, мысли, стягиваешь в одну цель. Но он у тебя должен быть, этот стяг. И ты сливаешься в одно. И только таким образом ты можешь пробить эту иллюзию и вылить Царствие Небесное здесь. Тебе не надо достигать, драпать отсюда, понимаете? Тебе надо сделать. Да придет Царствие, как на небе, так и на земле. Небо здесь, земля здесь. Вопросы. Чего ты его не делаешь здесь? Ты его куда-то ищешь? Нет, ты должен его сделать. Ты должен его сделать. А почему? А потому что ты разделен. Этот вкладывает, этот реализует, это. У меня по этому поводу стих. Сейчас. Да где же он? Сейчас. Тонко и точно продумана этика всякого крупного кровопролития. Чистые руки у теоретика. Чистая совесть у исполнителя. Разделили, и никто не виноват, а всем плохо. Ты решаешь, у тебя Божий план, и ты исполняешь. Не надо говорить, все ко мне объединяемся, я центр, пошли. Нет, ты делаешь. Ну кто-то там помельче, покрупнее, ты, и ты входишь, и написано воинская часть, ты часть чего-то. Ты тоже часть какого-то проекта, но твое вот это вот, оно целостное, и никто туда не вмешивается. И потом получается красивая картина.